Глава 4. Мало кому нравится признавать, что избрал для себя не то поприще, и каждый уважающий себя человек долго будет грести против ветра и течения, прежде чем выкрикнет «я проиграл» и покорится волнам, что отнесут его обратно к берегу. С первых дней моего пребывания в Ка я томился от скуки. Сами по себе переписывание и перевод деловых писем — работка довольно нудная. Но если бы этим все и исчерпывалось, я долго еще мог бы мириться с такой неприятностью. Желая обеспечить себя и оправдать перед собой и всеми свой выбор, я молча сносил бы то, как суживаются и притупляются лучшие мои способности. Я даже в мыслях не высказал бы, как страстно желаю свободы. Я удержал бы в себе всякий вздох, в котором душа моя отважилась бы выразить, как страдает она от духоты, дыма, однообразия и безрадостной сутолоки Биг Бен Клоуза, и как тоскует по вольности и чистоте. В маленьком своем жилище я поставил бы двух идолов — обязанность и упорство, что стали бы моими хранителями, моими ларами и пенатами, благодаря которым драгоценное, тайно лелеемое воображение, утонченное и могущественное, никогда не причинило бы мне боли. Однако это было не все. Неприязнь, зародившаяся между мною и моим хозяином-фабрикантом, с каждым днем все глубже пускала корни и отбрасывала тень все мрачнее, лишая меня и просвета жизни. Я прозябал, как убогая растеньица в сырой темноте за скользкими стенами колодца. Отвращение — единственное, пожалуй, слово, способное выразить, какое чувство питал ко мне Эдвард Кримсворт. Чувство это, скорее неосознанное, возбуждалось всяким, даже самым незначительным моим жестом, взглядом или словом. Мой южный акцент Эдварда раздражал. Образованность, проявлявшаяся в моей речи, выводила его из себя. Свойственные мне пунктуальность, трудолюбие и аккуратность только усиливали его нерасположение и придавали последнему резкий и мучительный привкус зависти. Эдвард опасался, что, может статься, я тоже сделаю состоятельным, удачливым фабрикантом. Если бы я хоть в чем-то уступал ему характером или умом, он не так бы глубоко ненавидел меня. Но я знал все, что знал он, и более того, он подозревал, что под замком молчания во мне хранятся сокровища, ему недоступные. Если б ему удалось однажды поставить меня в чрезвычайно смешное и унизительное положение, он многое бы мне простил. Но меня хранили осторожность, такт и внимательность. Злоба Эдварда, на какие бы хитрости ни пускалась, не сумела бы обмануть этих зорких моих стражей. День за днем злоба его караулила мой такт в надежде, что он уснет, и она сможет напасть на него во сне. Но подлинный такт не усыпен, и потому все происки были тщетны. Как-то раз, получив первое жалование за 3 месяца, я возвращался домой. В душе у меня был осадок от того, что хозяин, выплачивая мне заработанные с таким трудом скудные деньги, жался с каждым пенни. Тогда я еще считал мистера Кримсворта своим братом. Он же был лишь суровым, чрезмерно требовательным хозяином и неумолимым тираном. Мною владели не слишком разнообразные, однако настойчивые мысли. Во мне говорили 2 голоса. Снова и снова они твердили одно и то же. Один все повторял: «Уильям, такая жизнь невыносима». Другой же: «А что ты можешь сделать, чтобы ее изменить?» Я шел очень быстро. Был морозный январский вечер. Дойдя до дома, я отвлекся от своих навязчивых мыслей, подумав, горит ли у меня в камине огонь. Подняв глаза, я не увидел в окне кабинета приветливого красноватого отсвета. «Эта растяпа-служанка, как всегда, забыла про камин», — сказал я, — «и увижу я в нем лишь бледную золу. Сегодня чудный звездный вечер, пройдусь еще немного». Был и впрямь чудный вечер, и улочки были сухими и для Ка очень чистыми. Из-за колокольни приходской церкви выглядывал светящийся лунный серпик, и сотни звезд разливали яркое сияние по всему небу. Непроизвольно я двинулся к окраине города. Оказавшись на Гроув-стрит и увидев в конце ее размытые очертания деревьев и загородных домиков, я обрадованно поспешил туда. Неожиданно над железной калиткой одного из садиков, что выходил на эту узенькую опрятную улицу, показался человек, и поскольку я шел большими быстрыми шагами, поинтересовался. «И чего такая спешка? Так Лот, должно быть, покидал Содом, ожидая, что с раскаленных небес прольются огонь и сера». Резко остановившись, я взглянул на говорящего. Я различил аромат сигары и увидел над калиткой горящую красную точку. Неясная в темноте фигура чуть пригнулась ко мне через калитку. Видите ли, вечерней порою я люблю на свежем воздухе поразмышлять о высоких материях, заговорила эта тень. Одному Богу известно, какое это неблагодарное занятие. Особенно обидно, когда вместо Ребекки на верблюде с браслетами на руках и кольцом в носу судьба посылает мне в награду простого конторщика в сером твидовом пальтишке. Голос этот с самого начала показался знакомым. При второй же реплике я мигом узнал говорящего. «Мистер Хансден, добрый вечер». «Добрый, вот уж точно. Однако вы пронеслись бы мимо, не изволив меня признать, если б я не был столь воспитан, чтобы заговорить первым. Я не узнал вас. Известная отговорка. Вы должны были меня узнать. Я же вас узнал, хотя вы и мчались, как паровоз. За вами что, гонятся полисмены?» «Для них я не представляю интереса, не столь важная птица». «Убогий странник, увы и ах!» «Да, об этом стоит пожалеть». «И в каком вы, должно быть, пребываете унынии, судя по вашему голосу? Однако, раз уж вы убегаете не от полисменов, то от кого? От дьявола? Напротив, я собирался бежать к нему». «Прекрасно, вам повезло. На исходе вторник из базара в Динне-Форт возвращается множество телег и двуколок. Так что либо он собственной персоной, либо кто-то из его сподручных непременно в одной из них сидит. Если вы зайдете ко мне и полчасика посидите в моей холостяцкой гостиной, вы без особых хлопот с ним состыкнетесь, когда он будет проезжать мимо. Хотя, думаю, лучше вам не обременять его своей особой. У него и без вас масса клиентов. Вторник, знаете ли, напряженный день. В общем, заходите». И Хансден распахнул калитку. «Вы в самом деле желаете, чтобы я зашел?» — удивился я. «Сделайте милость. Я одинок, и ваше общество на час-другой будет очень кстати. Впрочем, если вы не склонны оказать мне такое почтение, не буду настаивать. Терпеть не могу кому-либо навязываться». Я предпочел принять неожиданное предложение Хансдена. Пройдя в калитку, я последовал за ним к дому. Хансден открыл дверь. Мы прошли по коридору и оказались в гостиной. Хозяин указал мне на кресло у камина, я сел и огляделся. Это была уютная комната, чистенькая и красивая. В камине трещал щедрый ширский огонь. Не жалкий южноанглийский, что еле поднимается над скученными в углу тлеющими угольями. На столе стоял светильник с абажуром, рассеивавший кругом мягкий и спокойный свет. Обстановка, включавшая в себя также кушетку и пару мягких кресел, казалась, пожалуй, даже роскошной для молодого холостяка. В нишах по обе стороны от камина виднелись книжные полки, отделанные с безупречным вкусом. Опрятность Хансденовской гостиной пришлась мне по душе. Я не выношу беспорядка и неряшливости. Из увиденного я заключил, что в этом мы с Хансденом солидарны. Пока он переносил со стола в центре комнаты на маленький столик брошюры и журналы, я обежал взглядом полки в ближайшей ко мне нише. Большей частью там были французские и немецкие сочинения. Были и старые французские драматурги, и нынешние авторы — Тьер, Поль де Кок, Жорж Санд, Эжен Сю, из немецких Гёте, Шиллер, Цшокке, Рихтер. Обнаружил я и английские труды по политэкономии. Больше я ничего не успел высмотреть. Мистер Хансден обратился ко мне. «Думаю, предложить вам что-нибудь, — сказал он, — что подкрепит вас после такой гонки, бог весть куда. Только предложу я вам не грог и не бутылку портвейна или хереса. Такой отравы не держу. Я обыкновенно употребляю рейнвейн, так что можете выбрать между ним и кофе». В этом Хансден тоже мне понравился. Я и сам испытываю исключительное омерзение к спиртному и крепленным винам. Однако его кислый германский нектар мне не нравился. Кофе же я любил. «Мне лучше кофе, мистер Хансден», — попросил я. Я почувствовал, что ответ мой его удовлетворил, хотя он наверняка ожидал совсем иной реакции, решительно объявив, что не даст мне ничего крепкого. Хансден пронзил меня взглядом, словно убеждаясь, что отвечал я искренно, а не отдавая дань приличиям. Я улыбнулся, ибо понял его великолепно. Недоверчивость эта меня позабавила. Хансден, по-видимому, остался мною доволен. Он позвонил и распорядился насчет кофе, который в скорости подали. Для себя же он велел принести гроздь винограда и полпинты своей кислятины. Кофе был превосходный, и я не замедлил похвалить его вслух. Я даже осмелился выразить Хансдену соболезнования по поводу холостяцкого стола. Хансден ничего не ответил. Похоже было, что он меня и не слышал. В тот момент на лицо его набежали те быстрые и неожиданные тени, о которых я уже упоминал. Улыбка погасла, и обычно цепкий и насмешливый взгляд сделался вдруг рассеянным и отчужденным. Поддержав молчание, я изучающе вгляделся в его лицо. Прежде я ни разу не видел Хансдена так близко. К тому же, будучи намного ниже ростом, я имел лишь общее представление о его наружности. И теперь я поразился, какими мелкими, скорее даже женскими были черты, хотя раньше линия рта, длинноватые темные волосы, голос и манера держаться всегда ассоциировались у меня с чем-то солидным и властным. Мало того, теперь мне казалось, что мои черты намного правильнее, и выгляжу я, пожалуй, даже представительнее. Я понял, что между его внутренним миром и оболочкой должен быть контраст. И борьба тоже, ибо я подозревал, что воли и честолюбия в Хансдене больше, чем в теле мускулов и жил. Возможно, в этой несовместимости физического с духовным и лежала тайная причина, стремительно набегающей на лицо и вдруг рассеивающейся мрачности. Определенно, некие свои желания и устремления Хансден не мог реализовать, и сильный ум его презрительно глядел на своего слабого спутника. Что ж насчет красоты, я предпочел бы смотреть на Хансдена глазами женщины. Думаю, наружность его должна была производить на женщину такое же точно впечатление, как интересное своей необычайностью, хотя едва ли миловидное, женское личико на мужчину. Темные волосы, зачесанные на сторону, открывали белый обширный лоб. На щеках проступал несколько болезненный румянец. В целом облик Хансдена хорошо отразился бы на полотне, но совершенно иначе в мраморе. Черты его были пластичны, и каждая носила отпечаток характера. Выражение лица переиначивало эти женские черты по своему произволу. И от такой вот странной метаморфозы Хансден теперь напоминал скорее угрюмого быка, нежели миловидную озорную девицу. Чаще же всего мужское и женское сливалось в его облике, создавая довольно странное, неоднозначное впечатление. Стряхнув, наконец, оцепенение, Хансден заговорил. «Знаете, Уильям, по-моему, глупо жить в таком мрачном, давящем на душу доме миссис Кингс, когда вы могли бы нанять комнаты здесь, на Гроув-стрит, и иметь сад, как у меня. Мне было бы далеко до фабрики». «Ну и что, что далеко? Пару раз в день прогуляться туда и обратно пошло бы вам только на пользу. Да и неужто вы так окаменели, что у вас никогда даже не возникает желания увидеть цветок или зеленые листочки?» «Я не окаменел». «Ой, Ли, день за днем, неделю за неделей вы просиживаете в кримсортовской конторе, царапая пером бумагу, точно заведенной. Вы никогда не подниметесь и не пройдетесь, никогда не признаетесь, что устали. Вы никогда не попросите себе выходной. Вы не знаете ни разнообразия, ни передышки. И вне работы вечером ничего лишнего себе не позволите. И в компаниях буйных не бываете, и крепкого не пьете. А вы, мистер Хансден, не надейтесь загнать меня в угол своими репликами. Ваш случай и мой диаметрально противоположны. И просто нелепо пытаться провести какую-либо параллель. Я говорю, когда человек терпеливо сносит то, что определенно невыносимо, он окаменел. Когда это вы успели так убедиться в моей терпеливости? О, юноша, уж не мните ли вы себя загадкой? Однажды вас, помнится, немало удивило, что я осведомлен о вашем происхождении. Теперь вы нашли повод для удивления в том, что я назвал вас терпеливым. Для чего, как вы думаете, мне глаза и уши? Я не раз бывал у вас в конторе и видел. Кримсворт обращается с вами точно с собакой. Требует, например, книгу, и когда вы подаете ему не ту, или просто ему угодно принимать ее за не ту, он швыряет вам ее чуть ли не в лицо. Он требует, чтобы вы открывали перед ним и закрывали двери, будто вы его лакей. А что уж говорить о званом вечере месяц назад, когда вам не нашлось ни места, ни пары, и вы болтались, как жалкий, ничтожный приживальщик, и с каким терпением вы все это переносили. Хорошо, мистер Хансден, и что дальше? Вряд ли я скажу вам, что дальше. Вывод мой относительно вашей личности зависит от тех мотивов, что вами руководят. Если вы терпеливы, потому что намерены со временем развернуть свое дело, вопреки тирании Кримсворта, а то и воспользовавшись ею, тогда вы человек корыстный, расчетливый, хотя, возможно, очень даже благоразумный. Если же вы, юноша, терпеливы, потому что считаете своим долгом с покорностью принимать оскорбления, вы дурак, каких поискать, и потому мне неинтересны. Если вы терпеливы от того, что вы вялый флегматик, что вас ничем не растормошить, и вы вообще не способны на сопротивление, значит, созданы вы на погибель. Тогда что ж, ложитесь на дорогу покорно и безропотно, и пусть Джаггернаут вас переедет. В красноречии мистера Хансдена не было и намека на деликатность, и мне это едва ли могло понравиться. Казалось, он был из тех людей, что, будучи чувствительными и ранимыми, грубы и безжалостны к чувствам других. Более того, хотя вообще у Хансдена было мало общего с Кримсвортом и с лордом Тайндалом, он, как они, был резок и язвителен, и, похоже, в этом отношении их превзошел. В настойчивости его тона, в самих упреках, которыми он подстрекал притесненного восстать против притеснителя, ощущался деспотизм. Глядя на него куда внимательнее, чем когда-либо прежде, я увидел в его глазах выражение лица самонадеянную претензию на столь неограниченную свободу, что она грозила вторгнуться в чужие владения. Когда все это промелькнуло у меня в уме, я рассмеялся непроизвольным тихим смешком. Хансден, судя по всему, ожидал, что я спокойно выслушаю его некорректные, обидные для меня домыслы, его едкие надменные колкости, и мой смех, который был не громче шепота, явно его взбесил. Брови его сгустились, и тонкие ноздри чуть раздулись. «Да», — снова заговорил он, — «однажды я уже сказал, что вы аристократ, и как аристократ вы сейчас посмеиваетесь и смотрите на меня». Смешок натянуто презрительный и взгляд лениво возмущенный, с иронией джентльмена и патрицианским негодованием. Какой пэр из вас бы вышел, Уильям Кримсворт? Но вы отрезаны от этого. Жалкая фортуна обошла великую природу. Лицо, фигура ваша, даже руки, на всем лежит несоответствие, отталкивающее несоответствие. Да и владея вы сейчас имением с дворцом и парком, высоким титулом, сумели бы вы сохранить привилегии своего класса и заставить своих арендаторов почитать сословия пэров. Могли бы противостоять каждому шагу прогресса и, защищая свой прогнивший строй, быть готовым по колено зайти в кровь черни. Если нет, вы не могущественны, вы ничего не сможете сделать. Сейчас вот вы потерпели крушение и выброшены на отмель коммерции. Вы столкнулись с дельцами, с которыми вам не совладать, и никогда вы не станете коммерсантом. Начало этой тирады Хансдена меня не взволновало. Я только удивился, как исказился в его предвзятом суждении мой характер. Заключительная же сентенция не просто взволновала, но потрясла меня. Удар был метким и жестоким. У истины оказалось хорошее оружие. Так что если я и улыбнулся в тот момент, то лишь от презрения к самому себе. Поняв, что одержал верх, Хансден решил, по-видимому, укрепить положение. «Вы ничего не добьетесь на этом поприще», — продолжал он. «Ничего, кроме сухой хлебной корки да воды, на чем вы и сейчас живете. Единственный ваш шанс обзавестись состоянием — это жениться на богатой вдове или бежать с богатой наследницей». «Подобные приемы пусть используют те, кто их изобретает», — сказал я, поднимаясь. «Так ведь и это слабый шанс», — продолжал он, немало не смутившись. «Какой вдове вы приглянетесь, а уж тем более какой наследнице? Для первой вы не настолько дерзки и самоуверены, и не настолько обворожительны для второй. Может, вы изволите надеяться покорить кого-то умом и изысканностью? Отнесите эти свои совершенства на рынок и отпишите мне потом, какую за них дадут цену». Мистер Хансден взял этот тон на весь вечер и ударял по одним и тем же струнам, причем расстроенным. Не перенося подобного диссонанса, которого мне и без того хватало каждый день, я понял, что тишина и одиночество предпочтительнее столь резкой и неприятной беседе. Я решил пожелать спокойной ночи и откланяться. «Как вы уходите, юноша? Ладно, спокойной ночи. Выход найдете сами». И он сел неподвижно против огня. Проделав уже большую часть пути к дому, я вдруг заметил, что чуть ли не бегу, что дышу очень тяжело, что кулаки у меня сжаты и ногти впились в ладони, а зубы мелко стучат. Сделав это открытие, я замедлил шаг, усилием воли сбросил это дикое напряжение, однако сдержать стремительное течение мыслей, полных обвинений и раскаяния, я был не в силах. Зачем я силюсь сделать из себя коммерсанта? Зачем пошел сегодня Хансдену? И зачем завтра, чуть свет, я должен буду идти на фабрику Кримсворта? Всю ночь я терзал себя этими вопросами, и всю ночь яростно требовал от себя ответа. Мне не спалось, голова горела, в ногах был ледяной холод. Наконец послышался фабричный гудок, и я, как и другие рабы Кримсворта, вскочил с постели и стал собираться на работу.